статистическая зависимость между религиозностью и уровнем образования, а также религиозностью и коэффициентом умственных способностей, рассматривалась в нескольких исследованиях. В книге «Как мы верим. Богоискательство в научный век» Майкл Шермер описывает проведенный им совместно с коллегой Фрэнком Салавеем крупномасштабный опрос случайно выбранных американцев. Наряду со многими другими интересными выводами, они установили, что религиозность действительно негативно соотносится с уровнем образования. Чем лучше образован человек, тем меньше вероятность, что он окажется религиозным. Религиозность также отрицательно коррелирует с интересом к науке и политическим либерализмом. Сильная отрицательная зависимость. Неудивительные результаты. Так же, как и положительная зависимость между религиозностью детей и их родителей. Изучающие взгляды английских детей социологи выяснили, что только один ребенок из 12 меняет религиозные взгляды, которые ему привили в детстве. Как и следует ожидать, различные исследователи измеряют разные показатели, поэтому сравнивать результаты работ зачастую нелегко. Метаанализ – это способ сравнения, при котором исследователь собирает все опубликованные по определенной теме научные работы, подсчитывает количество пришедших к одному заключению и сравнивает его с количеством, сделавшим другой вывод. Единственный известный мне метаанализ работ о связи религии и коэффициента умственных способностей был опубликован Полом Беллом в 2002 году в журнале Mensa Magazine. Белл пришел к следующему заключению. С 1927 года было проведено 43 исследования соотношений между религиозностью и уровнем образованности, коэффициентом умственного развития. Все, кроме четырех, выявили обратную зависимость. То есть, чем выше умственное развитие или уровень образования человека, тем менее вероятно, что он окажется религиозным или будет придерживаться верований любого толка. Метаанализ всегда дает менее конкретные результаты, чем любое из включенных в него исследований. Было бы интересно получить результаты новых, выполненных в этом направлении работ, а также новых опросов, проведенных среди членов элитных организаций, таких как Национальные академии, среди лауреатов главных премий и медалей, например, Нобелевской, премии Крейфурда, ученых, получивших медаль Филдса, медаль Космос, премию Киото и другие. Надеюсь, что результаты подобных исследований войдут в последующие издания этой книги. А на основе имеющихся работ можно сделать резонное заключение. Апологетам религии стоило бы в своих же собственных интересах попридержать язык насчет массовой приверженности мировых светил религиозным взглядам. По крайней мере, когда речь идет об ученых. Пари Паскаля. Великий французский математик Блез Паскаль полагал, что каким бы невероятным ни казалось существование Бога, тем не менее, проигрыш в случае неверного ответа чересчур велик. Выгоднее верить в Бога, потому что если он есть, вы получаете вечное блаженство, а если его нет, то вы при этом ничего не теряете. С другой стороны, если вы не верите в Бога, а оказывается, что он существует, вы прокляты навечно. Если же вы правы и его нет, то для вас ничего не меняется. Выбор на первый взгляд очевиден. Верьте в Бога. Тем не менее, есть в этом аргументе что-то странное. Невозможно верить или не верить во что-то по выбору. Я, по крайней мере, не могу верить только потому, что так решил. Я могу на основании своего решения ходить в церковь, читать никейский символ веры, даже клясться на стопке Библии, что я верю каждому написанному в них слову. Но все это не сделает меня верующим, если я на самом деле не верю. Пари Паскаля может быть лишь аргументом в пользу того, что выгодно притворяться верующим. И пусть вам повезет, и Бог, в которого вы якобы верите, не окажется всесведущим, потому что иначе ему ничего не стоит раскусить ваши уловки. Дурацкая идея о том, что можно верить по выбору, замечательно высмеяна в книге Дугласа Адамса «Детективное агентство Дирка Джентли», где читатель встречается с роботом по имени «Электрический монах», бытовым прибором, в обязанности которого входит верить за вас и таким образом освобождать вас от этой обременительной необходимости. В рекламе усовершенствованной модели сообщалось, что она может верить в такие вещи, в которые с трудом поверили бы даже жители Солт-Лейк-Сити. Но в любом случае, почему мы с такой готовностью верим в то, что самый лучший способ ублажить Бога – это верить в Него? Разве не может оказаться, что Бог столь же охотно вознаградит доброту, щедрость или скромность? Или искренность? А что, если Бог – ученый, который выше всего ценит целеустремленный поиск истины? В конце концов, разве Творец Вселенной не обязан быть ученым? Бертрана Рассела как-то спросили, что бы он сказал, если бы, умерев, оказался бы лицом к лицу с Всевышним, вопрошающим, почему он в него не верил. «Слишком мало доказательств, Господи! Слишком мало доказательств!» Был ответ Рассела. Разве Бог не проявил бы больше уважения к мужественному скептицизму Рассела, не говоря о его мужественном пацифизме, из-за которого он оказался во время Первой мировой войны в тюрьме, чем к трусливым расчетам Паскаля? Несмотря на то, что нам не дано знать, куда поворотил бы Господь, для доказательства несостоятельности пари Паскаля этого и не требуется. Не забывайте, речь идет о пари с исключительно неравными, по собственному утверждению Паскаля, шансами. А вы побились бы об заклад, что Бог предпочитает неискреннюю веру, или даже искреннюю веру, а не честный скептицизм? Или представьте, что, умерев, вы сталкиваетесь ни с кем иным, как с Ваалом, не менее ревнивым, как утверждают, чем его старый конкурент Яхве. Может, Паскалю было бы выгоднее совсем не верить, чем верить в неправильно выбранного Бога? Да и само по себе количество богов и богинь, на которых можно делать ставки, разве не опровергает логику Паскалева аргумента? Паскаль, скорее всего, рассуждал об этом пари в шутку, так же, как и я опровергаю его ради смеха. Но мне приходилось встречать людей, например, подходивших ко мне с вопросами после лекций, которые всерьез приводили пари Паскаля в качестве аргумента в пользу веры, поэтому я и решил вкратце остановиться на нем. И, наконец, можно ли предложить какое-либо антипаскалево пари? Представьте, что реально есть какой-то шанс, что Бог существует. И тем не менее утверждаю, что вы проживете свою жизнь гораздо лучше и полнее, если сделаете ставку на его отсутствие, а не присутствие. Вам не нужно будет тратить драгоценное время на поклонение, принесение жертв, сражение за него, гибель за него и так далее. Не хочу углубляться здесь в этот вопрос, но в следующих главах читатели сами смогут убедиться в пагубных последствиях религиозности и религиозных ритуалов. Доказательство от Байеса. Самым странным доказательством существования Бога, с каким мне приходилось сталкиваться, является, по-моему, доказательство от Байеса, недавно выдвинутое Стивеном Анвином в книге «Вероятность Бога». Я не сразу решил включать его сюда по причине его слабой убедительности, да и отсутствие вековой замшелости не добавляет ему авторитета. Но сразу по выходе в 2003 году книга Анвина привлекла внимание многих журналистов. На ее примере нам представляется возможность связать воедино некоторые нити умозаключений. В данном случае я симпатизирую намерению автора, потому что, как уже было сказано в главе 2, полагаю, существование Бога, по крайней мере в принципе, можно исследовать как научную гипотезу. Да и сама донкихотская попытка Анвина дать численное выражение подобной вероятности бесспорно забавна. Похоже, что под заголовок «Простой расчет, подтверждающий основу основ» был позднее добавлен издателем, потому что в самой работе Анвина такого самонадеянного заявления найти не удается. Эту книгу точнее было бы охарактеризовать как руководство для пользователя типа «Теорема Байеса для чайников». И исследование существования Бога приводится в ней в качестве остроумного примера. Анвин с таким же успехом мог использовать для объяснения теоремы Байеса гипотетический случай убийства. Следователь рассматривает доказательства. Отпечатки пальцев на револьвере уличают госпожу Пикок. Степень этого подозрения можно выразить, прицепив к нему количественную оценку. Но у профессора Плама есть мотив навести на госпожу Пикок подозрение. Уменьшим степень подозрения госпожи Пикок на соответствующую величину. По результатам судебной экспертизы с 70% вероятностью можно заключить, что выстрел из револьвера был сделан с большого расстояния, с замечательной точностью, что заставляет предположить, что убийца не новичок в обращении с оружием. Выразим количественную степень возникшего подозрения в отношении генерала Мастарда. А самые сильные мотивы для убийства имеются у преподобного отца Грина. Увеличим количественную оценку вероятности его вины. Однако длинный белый волос на пиджаке убитого, несомненно, принадлежит госпоже Скарлетт. И так далее. В голове сыщика сплелись в клубок более или менее субъективно оцененные степени вероятной вины участников события. Предполагается, что теорема Байеса поможет ему отыскать правильное решение. Она представляет собой математический инструмент, объединяющий ряд приблизительных вероятностных оценок и позволяющий в результате получить окончательный вывод и количественную оценку его вероятности. Но, безусловно, качество окончательного вывода не может быть выше качества использованных для его получения исходных данных.